Edella Dulla.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Это выпуск от 24 мая 2024 года. В эти дни в России происходит задержание генералов. Конкретно, Тимур Иванов задержан, заместитель министра обороны, близкий бывшему министру Шойгу, хозяйственник, куратор военного строительства, подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Юрий Кузнецов, начальник главного управления кадров Минобороны. Тоже речь идет о взятке в особо крупном. Аналогично, начальник главного управления СВИ связи Минобороны и замначальника Генштаба Минобороны РФ Вадим Шамарин. Следующий, не генерал, полковник Владимир Вертилецкий, начальник управления Департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении госзаказа. На особицу стоит генерал Иван Попов, бывший командующий 58-й армией, вменяется ему мошенничество в особо крупном размере, но мотив для его преследования, как многие замечают, может быть иным, чем в случае с другими высшими офицерами, не зачистка министерства новым министром после многолетнего руководства Сергея Шойгу, сопряженного в виде как водится в этой системе с коррупцией. Прегрешение Попова в том, что он критиковал, причем во время войны, действия Генштаба. Так считается. В этом выпуске подкаста обсудим то, что многие издания называют чистками в военном ведомстве Российской Федерации, с важным уточнением. Это именно средство снизить коррупцию, сделать ведомство, занятое войной в Украине, более функциональным для Путина? Или это острастка военных, чтобы они даже не начинали думать выйти на политическую сцену в стране? Или все-таки все намного проще, примитивнее? И все, что мы видим, все эти аресты, это устранение Шойгу и его клиентеллы с тем, чтобы ресурсные должности и финансовые потоки с возможностью получать невероятные коррупционные доходы просто получили новые люди. Перед основной частью выпуска анонс, но подозреваю, что многим он понравится. Вы могли уже видеть его на «Медузе», и лучше, чем тот заголовок не сформулируешь. Всего два слова – Перцев и Гаазы, авторы легендарного шоу «Медузы», возвращаются на один вечер, чтобы провести стрим о российской политике. Задайте им вопрос и присоединяйтесь к эфиру 27 мая. Ссылка в описании этого эпизода. И да-да, многие слушатели подкастов «Что случилось?» верили, ждали, предлагали снова Андрея и Константина, Перцева и Гаазы. Звать, организовать их подкаст, возродить его, который так и назывался, да, «Перцев и Гаазы». Но, к сожалению, это сделать не получается, хотя вот такое приятное исключение вполне по силам. Заходите, в общем, по ссылке в описании, и главное, что нужно знать, этот стрим будет происходить на основном канале «Медузы» в YouTube. Рад приветствовать Кирилл Шамиев, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. Привет.
Владислав, привет. Да, спасибо, что позвал меня снова.
Есть чувство, что эта серия задержаний в военном ведомстве Российской Федерации еще продолжится, но надеюсь, что наш разговор не сильно устареет, когда появятся новые фигуранты, если они появятся. На этой неделе уже набралось порядком для того, чтобы было что обсудить. Три генерала, один полковник, а также отдельно хотелось бы обсудить боевого генерала Ивана Попова, четвертого, с позывным «Спартак». Мне кажется, что он не совсем вписывается в этот процесс, но это отдельно интересно. Его предлагаю пока в сторонке оставить. Что ты думаешь о задержаниях Тимура Иванова, Юрия Кузнецова, Вадима Шамарина и Владимира Вертилецкого?
Ну, я скажу, что я ожидал, что будут перестановки в Министерстве обороны и в Генеральном штабе, потому что, когда назначается новый министр обороны, ему нужна военная команда, которая будет исполнять решения министра в собственных вооруженных силах. И, как мы знаем, да, что военные слушают прежде всего людей в погонах, тех, которые прожили и прослужили свою жизнь в сапогах и понимают, как другие военные тоже служат. Но я не думал, что эти отставки будут происходить насильственными, можно сказать, способами через посадки и уголовные дела. Мне кажется, здесь есть несколько объяснений. С одной стороны, это роль самого министра Шойгу и начальника генерального штаба Герасимова. Герасимова, на мой взгляд, в какой-то момент тоже отправят, я думаю, на почетную пенсию. Может поговорить потом, он, мне кажется, многое сделал для Путина, поэтому его так уж прямо отправлять в уголовное дело, я думаю, не будут. Эти люди провели в системе безопасности России в вооруженных силах Министерства обороны больше 10 лет. Это огромный срок, огромное количество денег через них прошло. И поэтому их сети, их знакомства, их контакты – это очень серьезный ресурс, которого, я полагаю, у нового министра обороны пока еще нет. Поэтому, чтобы усилить нового министра обороны, нужны новые люди, а если, значит, отставлять их таким безопасным способом, то сейчас военное время, и нужно показать, кто здесь главный, и военное время может потерпеть любые недостатки, связанные с таким силовым преследованием. Это первое. Второе, что, я думаю, здесь тоже играет роль, это президентская администрация, которая хочет, я думаю, она хотела это буквально с самого начала полномасштабного вторжения, показать, что во всем виноваты военные. Это классическая российская история, современная российская политическая история, что все скинуть за любые неудачи, за неудачные вторжения отвечают военные, потому что в основном это люди, которые будут молчать, максимум они уйдут из армии, уволятся с обидой. Ну, просто выберу какую-то личную стратегию, но вот организационного такого, как можно ожидать, скажем, от политиков или от той же самой Федеральной службы безопасности, у которых весомая внутренняя политическая роль, то военные этим не обладают, поэтому на них легче все свалить. И я думаю, отчасти здесь это тоже играет. Не буду лукавить, что действительно часть этих руководителей Министерства обороны и российские генералы в том числе ответственны за провалы, но здесь, конечно, не только они одни, но пока это выглядит так, что вот и нашли главных организаторов всех неудач, которые Россия получила за последние 2 года.
Обновление команды и нашли крайних. Но вообще, судя по тому, как все это происходит, это наказание. Можно же менять команду и не разрушать, в том числе, неофициальные связи, которые выстроены, не делать это, во-первых, публичным, а во-вторых, ну такая странная публичность просто у этого процесса, когда тот же Песков дает как бы официальный публичный комментарий, он мало того, что пустой, он еще и противоречивый. Песков, пресс-секретарь президента Путина, сказал, что это планомерная борьба с коррупцией. Сам себе противоречит, потому что какая же это планомерность, когда за несколько дней у тебя 4 высших офицеров задерживают, причем там обыски проходят, вот это вот все совершенно чрезвычайно выглядит, и густо пошло, явная компанейщина. Ну и кроме того, ну как будто бы неофициальный смысл-то тут другой, и он тоже показательный, непроговариваемый и, стало быть, не на публику рассчитанный, а рассчитанный на государственный аппарат, в том числе на силовую его часть. Все-таки что это за сообщение? Почему ушел в отставку Шойгу? Почему его команда так жестко зачищается?
Первые мои 2 аргумента были, скажем, больше про прошлое, то есть про причины неудач в войне и, собственно, роль Шойгу и как сейчас нужно Белоусову усиливаться как министра обороны. Но мне кажется, если смотреть на будущее, российские перспективы в среднедолгосрочном периоде, они несколько туманны. Мы знаем, что этот год является окном возможностей для Кремля, и они будут пытаться его воспользоваться по максимуму. Но уже следующий год, когда и европейская оборонная инициатива, и производство вооружений, и военной техники будет значительно усиливаться, и выборы в Соединенных Штатах пройдут, эти возможности будут сильно сокращаться. А что это значит, когда стратегическое все-таки мышление в Кремле какое-то есть, что они видят, что нужно готовиться к этим рискам? И, соответственно, сейчас, я думаю, эти репрессивные меры, они также могут мобилизовать военное руководство и сказать, слушайте, на вас всех есть какая-то папка, неважно, там воровали много или воровали мало, но если вы будете плохо работать, за вами, за всеми приведут. И любые 100 рублей, которые куда-то пошли не так, окажутся уголовным делом для вас. И это такой очень мощный мотивирующий фактор, который в российской такой авторитарной системе может играть свою роль, потому что будет лишний раз напоминание, что спать нужно мало и плохо, надо лучше работать и работать постоянно на те цели, которые Путин пытается спустить силовому аппарату, а это и, собственно, победа, достижение еще больших каких-то оккупаций украинской территории, достижение политической победы в войне с Украиной. Поэтому, я думаю, здесь еще подготовка идет и на будущее, но это как бы аргумент 2-го ряда, потому что на будущее готовится, естественно, не только, скажем, политика в сфере HR, но и оборонно-промышленный комплекс, собственно, почему отчасти, может, Белоусов будет полезен, и отношения с другими странами, появляется информация, насколько правдива или нет, что Китай может начать помогать летальным вооружениям. Ну, то есть это большой объем работы. Здесь вопросы вот посадок являются лишь одним из столпов.
Для ясности. То есть, если я генерал, если наши слушатели генералы, они, прочитав вот эти новости, должны что понять? Что, как там пелось в этом замечательном фильме «По собачьему сердцу», суровые годы уходят, приходят другие, они будут тоже трудны. Именно это должно быть считано, и чтобы там без каких-то особых размышлений человек старался лучше в рамках этой системы и по ее правилам.
Я думаю, первостепенно слушать нового министра обороны и готовиться сотрудничать с ним по всему, что он скажет, и выполнять все его требования, которые от Белоусова будут спускаться вниз, и потенциально от нового начальника генерального штаба, который, скорее всего, когда-то появится. Это первое. А второе, здесь вот я должен признаться, что я не до конца еще уверен в персоналии, да, самого Белоусова, но если верить тому, что я читал российских журналистов, что он такой вот очень технократичный, сфокусированный на задачах и реально готовый служить Путину, во-первых, честно докладывать, что происходит на местах, потому что пока есть такой ресурс, потому что Белоусов за эти проблемы не ответственен. А потом еще и реализовывать и предлагать решения по тем проблемам, которые мы сейчас видим. Но это такая перспектива, скажем, некоторая абсолютистская, авторитарная. Я думаю, система все-таки это огромная, и в какой-то момент, через несколько месяцев, год, все-таки система начнет все равно себя отыгрывать, если в целом не поменяется стиль управления российским сектором безопасности. Я это писал в своем недавнем отчете для Европейского совета по международным отношениям.
В смысле, вернется к коррупции, разложению, непроходимости сигналов снизу, необсуждению проблем и сокрытию того, что на Земле происходит, фальсификации отчетности и прочее, прочее?
Да. То есть, по крайней мере, окей, можно даже поставить как гипотезу, что Белоусов сможет в какой-то степени уменьшить вот эту политическую коррупцию, которую при Шойгу просто начала цвести. Но другие моменты российской коррупции идут же от неэффективности, да, там, системы закупок, от закрытости оборонно-промышленного комплекса. И здесь даже, может быть, сам офицер там, или высокопоставленный чиновник Министерства обороны, может быть, и не хотел нарушать какие-то правила регуляции, а потом, оказывается, подписывая контракт, он автоматически подписывал себе, да, уголовное дело. Это огромная система. Тут нужно тысячи, если не десятки тысяч человек часов по работе и по изменению этой системы. Поэтому такими простыми решениями, типа, а вот все слушайте меня, иначе пойдете в тюрьму, но она не решается.
Что из деталей вот этих процессов, этих задержаний тебе кажется существенным и красноречивым? Потому что понятно, когда публике предъявляется какой-нибудь особняк, 100 миллионов дома, с потом оговорками «я все НДФЛ-2 могу предоставить, это все сбережения, которые я хранил как честный человек дома и на счетах». Ну, то есть это не прямая речь, но там от адвоката, да, в том числе это заявлялось. Или вот эта роскошная, невероятная жизнь, которая, не знаю, как то, я все еще не могу привыкнуть. Меня по-прежнему она поражает, насколько она оторвана. Это как будто космическая станция по степени богатства по сравнению с остальной Россией. Мы тут все по Земле ходим, а у них там что-то на орбите. Совершенно непредставимое потребление. Но, кажется, нужно смотреть не на эту яркую картинку, а на всякие специфические детали, вроде того, кто этим делом занимался, как его куда передавали, как пока Шойгу не ушел окончательно, военный суд не включался, чья подследственность, или вот, например, деталь, очень сильно мне понравившаяся, это официально, опять же, проговаривалось, и, по-моему, это саморазоблачительно. Дескать, за Тимуром Ивановым, первым в этой череде и самым, наверное, ресурсным из чиновников, взятых под арест, следили 5 лет. ФСБ следило за ним 5 лет. Ну, спасибо, понимаем. То есть вы все про него знали, и папочка ждала актуализации. Ну, хорошо, вы за всеми следите? Вот хочется спросить. А военные, они живут вот в ощущении, что за ними всегда следят? Это, кажется, кое-чего говорит нам об отношении спецслужб к военному ведомству. В общем, что из деталей тебя удивило или натолкнуло на какие-то размышления, подтвердило твои догадки или привело к новым мыслям?
Ну, что мне подтвердило, что это очередной пример, что за военными действительно следят. Это не сюрприз, это давно было известно. За каждого высокопоставленного военным есть свое личное дело, и это не только департамент военной контрразведки, то есть, по сути, ФСБ внутри вооруженных сил, но и Главное управление кадров. Сейчас вот еще создали военно-политическое управление, которое возглавляется бывшим начальником Главного управления кадров. Тоже человек, десятки лет проведший на военной службе, связанный с Федеральной службой безопасности. Но это просто показывает, что это политическая воля, они собирают информацию, а потом, когда на спусковой крючок политический руководитель, скорее всего, Путин, либо приближенное к нему лицо, нажимает, то все, они начинают работать по таким делам. Поэтому еще, мне кажется, показывает, что Шойгу как раз очень удобно и приятно убрали, подняли даже, можно сказать, формальные иерархии, да, сделали секретарем Совета Безопасности, что показывает его роль, что, видимо, президент ему все еще доверяет, несмотря на его неэффективность в Министерстве обороны, лично доверяет. А потом начали работать по его заместителям и, собственно, по людям, которые он или начальник генерального штаба назначал. Что меня удивило, это разброс на самом деле вот в таком богатстве, потому что, да, смотрим на замминистра обороны Иванова, то Ну, это безумие. Это просто совершенно какое-то... Даже по самым богатым западноевропейским и американским стандартам это что-то странное. То есть такого даже в самых богатых странах мира обладает, может быть, 0,01% граждан этих стран. А при этом мы смотрим на других, которые пока еще по той информации, которая есть. Там, вот, например, генерал Шамарин, которого арестовали. То, что мы видели, у него две квартиры, одна из Хабаровска, вторая где-то в Московской области, если не ошибаюсь. И вот у жены дорогой автомобиль.
Возможно, в кредит Мерседес.
Возможно. По российским стандартам это ничего для такого руководителя. Скажем, его должность — это что-то вроде директора одного из главных департаментов в огромной межнациональной корпорации. Естественно, что у него там две квартиры, одна из которых, тем более, скорее всего, бесплатно досталась из-за военной службы по российским законам. Причем я знаю этот район Хабаровска, и, честно, я думаю, мало кто из наших слушателей захочет там жить. Потому что, посмотрите, на Google картах не хочу описывать, это достаточно печальный район. Страшный даже в каком-то смысле. Я сам из Хабаровска, поэтому имею право так говорить. И это показывает, что, я думаю, вот сама по себе коррупция здесь является лишь индикатором. Да? Это не причина, а предлог для ареста, для заведения уголовного дела. Потому что если уж реально бороться с коррупцией, то тогда нужно походить и по руководителям оборонно-промышленного комплекса, и в гражданской сфере правительства, которые связаны с промышленностью. Здесь много других есть людей, которые гораздо богаче, и явно, что они получили эти деньги не совсем законным способом. Вот, это пока еще тот пазл, который я пытаюсь распутать, потому что явно мы будем получать еще больше информации по новым людям, за что их, собственно, берут, и будет интересно в итоге точно, да, понять, какие причины точно были вот за этими такими очень жесткими мерами против генералов.
Можешь объяснить, пожалуйста, мне кажется, это не очевидно, почему по правилам системы Шойгу нельзя уволить, а тем более подвергнуть суду, его нужно как бы формально даже повысить, в совбез отправить. С Герасимовым ты сказал то же самое, скорее всего, будет, а заместителей можно, причем с одной стороны их съели, а с другой стороны публично это не проговаривается. Не знаю, получаешь ли ты специфическое, не то что удовольствие, но удовлетворение от того, как шипят на сковородке собственного ада Z-блогеры, но там очень странные пируэты, вот они извиваются просто. Они, с одной стороны, страшно рады, что этот картонный маршал ушел, с другой стороны, они хотели бы расстрелов, что вот прямо надо, как при товарище Сталине. С третьей стороны, есть какая-то наивная влюбленность у них, что вот новый, пришедший, он будет, это у них всегда так, но подозреваю, что их это тоже не устроит, и такой странный танец на шипящей сковородке, повторюсь, вот это мне напоминает, только пахнет неаппетитно. Почему нельзя было пойти навстречу, так сказать, ожиданиям трудящихся и старые добрые, ну не расстрелы, но посадки? Вот от министра обороны, начальника генштаба и прочие-прочие. Почему так не делается? Почему не настолько показательные, что ли, эти процессы? Явные, красноречивые, но недоговоренные.
Да, Владислав, это отличный вопрос. И, на самом деле, мне кажется, ты начал на него уже частично отвечать. Это вопрос политизации и связанности как генералов и чиновников конкретно с политической властью, да, с Владимиром Путиным там, или администрацией президента, и, скажем, с обычными служилыми, да, с сотрудниками, которые выполняют свою роль, получают какую-то зарплату, но не являются именно такими политизированными. Министр Шойгу и начальник генерального штаба Герасимов, бывший министр Шойгу, это люди, которые, ну, особенно Шойгу, которые в российской политике с 90-х годов. Если мы откроем статьи конца 90-х годов, журналисты прочили ему вообще-то даже президентское место, что он реально мог стать кандидатом в президенты, но он решил работать с Владимиром Путиным и стать его долгосрочным помощником, что, собственно, и, мне кажется, для его личной профессиональной траектории оказалось положительным решением. Поэтому это человек, который, я думаю, Владимир Путин доверяет очень хорошо, очень продолжительное время, и который много что для него сделал, поэтому убирать такого человека, особенно в уголовные способы, но это что-то вроде уже, значит, планировал там Шойгу какой-то бунт или захват власти, я думаю. Это только в таком сценарии возможно. И то, и больше, наверное, в стиле, что случилось с Пригожиным, неожиданно, чтобы никто, так сказать, не смог пальцем показать на главного начальника. Начальник генерального штаба Герасимов сделал, на мой взгляд, очень многое для президента с момента того, как он был назначен. Под его непосредственным руководством был захвачен Крым, началась война на востоке Украины. Я, наверное, рекомендовал бы зрителям, вот, как бы пытайтесь себя перенести до начала полномасштабного вторжения, что думали о российской армии. Карабах, Сирия, Крым, Восточная Украина, помощь Казахстану. Дискуссии были, ого, российская армия очень мощная и готовая ко всему. И были некоторые аргументы и примеры, которые могли это подтвердить. И часть из этого — это совершенно заслуга начальника генерального штаба Герасимова. Поэтому Ну и тем более он уже становится пожилым человеком. Я думаю, его тоже трогать репрессивными мерами не следует. И просто дать ему уйти на заслуженную по российским стандартам пенсию. А вот когда мы касаемся исполнителей, то здесь у них нет никакой политизации. Это пешки, которых можно менять, даже будучи заместителем министра обороны или там военнослужащими в генеральном штабе. Поэтому это люди, которые можно заменить. Я думаю, это то, что сейчас с ними делают. А вот что касается всяких Z-блогеров, я тоже замечаю, что там есть две большие группы. С одной стороны, это явно люди, которые сотрудничают с российским правительством очень активно, возможно, с Министерством обороны, и поэтому надо им очень аккуратно вести такую информационную политику. С одной стороны, не разозлить никого в Министерстве обороны, а с другой стороны, отвечать чаяниям своих читателей. Просто когда читаешь очень долгое время, начинаешь это замечать. А есть такие более независимые, которые, скажем, больше связаны там с обычными комбатантами на фронте, и, естественно, они более открытые, готовы отвечать, поэтому мы видим такую какофонию голосов, и они сами еще и не знают, как на это реагировать. Потому что, ну, часть из них откровенно проплачены, видно было, как они там и Шойгу хвалили, и пытались найти других людей, которых винить в провалах российской армии. Сейчас им придется получать новые методички, как работать. Поэтому там много голосов, и, опять же, это связано именно с политизацией. Те, которые выполняют какую-то политическую задачу, либо те, которые вот выполняют положительную, да, для Кремля роль, но не активно вот так готовы вписываться в какую-то политическую роль.
Суммируя эту часть нашего разговора, примерно о следующем мы говорили, что эта чистка, будем использовать этот журналистский штамп для краткости, связана с тем, что старая команда уходит, она идет в расход и приходит новая. Мы не знаем, придет ли она на это как на ресурс, как это принято в путинской системе, и будет контролировать коррупционные потоки и вернется примерно в ту же колею, что было до этого. Ты про это упоминал. Второе, политическое указание тут может быть, что министерство и ВПК должны стать менее коррупционными, этот уровень должен быть понижен, Белоусов как аудитор, силовики, как и положено силовикам, применяют насилие в отношении высокопоставленных лиц, плюс всем объясняются правила, да, вот, ну, много берете, не по чину. Может быть, месть или наказание за неудачи войны, за то, что система фальсифицировала свои показатели, и политическое руководство было введено в заблуждение, почему нет, и еще Г, сигнал для армии не лезть в политику, но это, мне кажется, надо все-таки отдельно обсудить на примере Попова. Все верно я суммировал? И готов ли ты как-то ранжировать все, что я сейчас назвал, что-то поднять повыше? Ну, то есть мы понимаем, одной причины нет, ну или, скорее всего, нет, да, но что-то главнее, что-то второстепеннее.
Да, верно. Наверное, сейчас не готов это именно ранжировать. Я бы подождал. Может быть, через полгодика мы можем сделать более обоснованный прогноз. А что касается Попова и других таких случаев, ну, это отдельный разговор, связанный с потенциальной нелояльностью, которую в Кремле, естественно, всегда очень сильно озабочены.
Я еще понял, что было бы, наверное, здорово про департамент военной контрразведки ФСБ поговорить, ты это упоминал, и позволю себе очень большую цитату, обширнейшую, это текст с ресурса агентура, его авторы — исследователи российских спецслужб и шире силовиков Ирин Браган и Андрей Солдатов, текст назван у них «Генеральная чистка», вот что можно тут привести. Во всех случаях система проведения репрессий идентична. Уголовное дело расследует Следственный комитет, используя материалы, собранные ДВКР, Департаментом военной контрразведки ФСБ. Учитывая название департамента, можно подумать, что оно должно иметь какое-то отношение к выявлению иностранных шпионов в российской армии. Это не совсем так. Ведомство всегда рассматривалось как инструмент контроля военных, способ обеспечить лояльность армии существующему политическому руководству. Необходимость использования ведомства таким образом Путин осознал практически сразу после своего прихода к власти в 2000 году. Уже в феврале 2000 года Путин утвердил положение об управлениях ФСБ в вооруженных силах, которое расширило функции военной контрразведки и дало ей полномочия по борьбе с организованной преступностью. Указ Путина от 2000 года расширил роль офицеров ФСБ в армии, включив в нее борьбу с угрозами режиму. К профессиональным обязанностям особистов добавилась борьба с незаконными вооруженными формированиями, преступными группировками, а также отдельными лицами и общественными объединениями, поставившими своей целью насильственные изменения политической системы Российской Федерации и насильственный захват или насильственное удержание власти. Таким образом, Путин восстановил позиции военной контрразведки ФСБ как стража морального духа армии, а также поручил этому ведомству следить за возможными мятежами. Армия, еще с советских времен ненавидевшая и боявшаяся военной контрразведки, поняла намек. Любопытно, что огромные полномочия, данные Путиным этому ведомству, не сделали военную контрразведку ФСБ политическим игроком. Фактически, этот самый крупный департамент ФСБ оказался наименее амбициозным среди подразделений подразделения ФСБ. На протяжении 2000-х и 2010-х руководители ДВКР, за 25 лет их было всего трое, держались в тени и отказывались играть в политические игры. Последняя попытка вовлечь в интригу главу ведомства произошла, когда Евгений Пригожин, отчаянно сражавшийся на два фронта против министра Шойгу и питерского губернатора Беглова, направил письмо главе ДВКР Николаю Юрьеву. В ответ он получил тишину. В то же время департамент вел весьма системную работу по улучшению общественного имиджа. ДВКР спонсировал исторические исследования, помогал с военными фильмами, действия которых происходят в годы Великой Отечественной войны. Это была настолько масштабная пропагандистская акция, что к концу 2010-х можно было легко подумать, что войну выиграл умный и храбрый офицер военной контрразведки СМЕРШ, а не советский солдат. Эта лояльность, а также пиар-компания и департамент принесли свои плоды сейчас, во время войны в Украине. ДВКР постоянно расширяет свою деятельность. С февраля 2022 года подразделение взяло на себя работу с военнопленными в фильтрационных лагерях, запугивание украинского мирного населения на оккупированных территориях, противодействие украинским диверсионным группам. Департамент создал новые временные группы для сопровождения войск на поле боя. Все это происходит на фоне призывов российских политиков остановить СМЕРШ и дать больше полномочий ДВКР. Сотрудники ДВКР также участвуют во все большем количестве расследований в России, не имеющих никакого отношения к военным. В армии, в свою очередь, прекрасно понимают, что компромат, собранный ДВКР и ставший поводом для арестов, есть практически на любого военачальника, а Владимир Путин достаточно хладнокровен, чтобы начать мстить через два года после унижений начального периода войны. Ну, в общем, существенное, мне кажется, добавление к разговору про вот это специфическое ведомство, точнее, часть ФСБ, и про то, как оно подраздулось сейчас. Тебе было полезно то, что я сейчас прочитал, или просто было любопытно?
Нет, абсолютно полезно. Я бы сказал, что большая часть всех этих функций, она, в принципе, логична, когда государство ведет огромную войну, особенно то, что касается работы с военнопленными, там, на фронте и так далее, потому что это, собственно, одна из функций Федеральной службы безопасности, когда особенно идут военные действия. Опять же, что касается внутренних какой-то роли ДВКР в гражданском контроле, то я считаю, что она не изменилась, может быть, только интенсифицировалась, они получили больше ресурсов. Что, опять же, можно объяснять тем, что в том числе и да, СБУ, и другие разведывательные службы Украины, они тоже не сидят на месте, естественно, они будут пытаться использовать любые многочисленные дыры, которые есть в российской системе безопасности, в своих целях, ну и ДВКР как один из органов, которые должны закрывать эти щели в российской контрразведывательной такой борьбе. Мне кажется, многие сразу думают, что вот это какая-то политизация, возрождение СМЕРШ. У меня планка достаточно высокая, когда мы говорим о конкретной работе на президента, например. Это то, что случилось, например, при Шойгу и Герасимове, что случилось с частью Главного управления Генерального штаба, когда, по сведениям не только российских расследовательских журналистов, но и там западных правительств, часть подразделений военной разведки участвовала в убийствах и оппозиционеров, и атак на политические цели, что вообще-то не соответствует, да, роли Министерства обороны вооруженных сил в России. То вот это, да, это действительно политизация. Но вот что касается ДВКР, пока все это звучит, что в том мандате, который у них есть, единственное, что, да, в таких тяжелых условиях они получили больше ресурсов, больше людей и интенсифицировали свою работу. Но поле для работы у них, конечно, большое, и как мы видим сейчас, что все равно какие-то значимые ключевые отставки, они решаются политическим руководством, а не в логике там какого-то правового государства, где такие вещи бы заводились автоматически.
Про ДВКР еще интересно с точки зрения восприятия, да, армии и угроз, исходящих от армии. В общем, обещанная часть про отношение политического руководства к угрозе военного переворота. Без обиняков буду говорить, да, что военные станут политической силой. Война, то, что мы наблюдаем сейчас в России и в Украине, это большой кризис. И это большое повышение возможностей для любого военного ведомства. И когда мы говорим про какие-то там сложные отставки, про аресты, может быть, тут еще есть совершенно нерациональное, но понятное каждому аппаратчику желание перетрясти. Вот если ты на позиции человека типа Путина находишься, да и пониже на самом деле, тебе очень здорово устраивать конкуренцию между разными функционерами, которые находятся ниже тебя в иерархии, чтобы ты как бы был над схваткой, был арбитром, пусть они друг друга грызут. И иногда еще полезно перетряхивать, чтобы они не засиживались, вот не слеживались, у них не появлялось сообщество, чтобы они элементарно не могли обсудить, да, а чуть мы там воюем, ну сколько можно, ну что, нас убьют, и на нас еще всех этих собак повесят. Ну то есть вот это очень понятное брожение умов во многих странах срабатывало, приводило к свержению ветшающих авторитарных режимов. Иногда даже это потом приводило к демократизации, хотя обычно все не так радужно. Вот этот мотив перетряхнуть армию, подавить нелояльность, подавить даже не зародыш заговора, а вот какой-то легкий намек на него. Насколько это важно? И насколько здесь важна история Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией? Ему вменяется мошенничество, и там, честно говоря, немножко курьезно звучит. Не то чтобы я верил в его чистоту, что он не брал денег. Наверное, генералы у нас в основном коррумпированные в Российской Федерации. Но вот эта вот анекдотичность, причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей, не выглядит серьезно. В общем, насколько здесь важен вот этот мотив не дать армии стать политическим инструментом, не дать ей политизироваться и многое о себе подумать генералам?
Контроль за вооруженными силами — это критерий номер один для всех государств, потому что неважно, какая у вас боеспособная или небоеспособная армия, если вы ее не контролируете, то она не выполняет ваши приказы. Даже если вы представим какую-то супербоеспособную американскую армию, если она не подчиняется приказам президента, то такая армия не нужна. Она перестает исполнять свою роль. И я бы всегда смотрел на все вот эти вопросы, связанные с контролем, именно через вот такую парадигму. Второе, что касается там ДВКР, да, это лишь один из инструментов гражданского контроля. В России также очень сильно развито это само по себе высшее военное образование, которое формирует такой очень политичный офицерский корпус, но считая в целом участие российских офицеров в политике чем-то таким, что они не должны заниматься. Плюс это, естественно, Главное управление кадров, которое следит за тем, кто как себя ведет, особенно на вышестоящих должностях, и заранее, по идее, должны идентифицировать людей, у которых есть слишком много независимого мнения, и которые могут это еще и независимое мнение как-то пытаться проявлять и заражать его другими. Ну и, естественно, это и в том числе политическая логика какой-то коррупции, когда на совсем высоких уровнях дать подзаработать нелегальным способом, а потом держать этих людей на крючке. Так что эта система очень большая, и она всегда будет работать до тех пор, особенно пока у нас есть авторитарный режим. Да даже в демократической системе, я полагаю, что в какой-то степени она будет сохраняться. Вот. А что касается конкретно случая Попова, на мой взгляд, там история поинтересней, потому что если вспомнить, как она вся была развиваться, что это было сообщение, как будто бы передано по каким-то личным каналам, либо в каком-то чате, либо другим военнослужащим, опубликовал это депутат Госдумы Гурулев.
Да, речь про аудиосообщение, которое генерал наговорил, и да, действительно, писали, что в чате для своих, ну, для своих как для гладиаторов, это вот в его терминологии, а у него у самого позывной «Спартак», и потом Андрей Гурулев, депутат Госдумы, это опубликовал. Я предлагаю послушать целиком это сообщение, оно немножко длинное, но оно такое прям характерное, это документ эпохи, оно многое говорит, что нам, мне кажется, пригодится, прости, что я перебиваю.
Доброй ночи, мои любимые гладиаторы, любимые родные, одна семья. Вот, надо было собраться с мыслями. Много событий произошло за крайние 2 дня. Сейчас уже можно об этом уверенно сказать. Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности. Прибыл генерал-лейтенант Лямин, приступил к командованию армией. Вот, я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, там, получение какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы. Я с самого начала был с вами честен, я с вами был откровенен, я сократил все дистанции со всеми гладиаторами армии, от солдата и до маршала, ну, в нашем случае до начальника штаба армии генерал-майора Медведева. Потому что одинаково мы гибнем, одинаково воюем, одинаково всем страшно, одинаково всем больно и тяжко. Не делал различий абсолютно никакого между вас и был всегда честен максимально с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели меня в распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков, дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие вооруженных сил Украины. Нас ударил с тыла наш старший начальник. Предательски и подло, обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент. Но вместе с тем я остаюсь на связи постоянно для всех солдат и сержантов, прапорщиков армии. Для всех абсолютно. 24/7. Любые проблемы, бытовые, семейные, тыловые, боевые. Любые абсолютно проблемы Мы продолжаем работу в группе. Я для вас доступен постоянно. Для меня честь стоять с вами в одном строю. Горжусь, дорожу и буду делать все, что в моих силах, и даже больше, для того, чтобы вам легче воевалось и в живых осталось как можно больше наших боевых товарищей. Продолжаем выполнять боевую задачу. Главное, это во имя тех, кто никогда уже не вернется с полей сражений. Во имя их памяти, во имя пролитой крови, солдатской и офицерской на Запорожье, мы обязаны с вами разгромить противника, отразить его наступление, создать условия для последующих действий и тем самым почтить память наших павших товарищей. Всегда с вами, всегда на связи, ваш Спартак, мои гладиаторы, честь имею, всем крепко жму руку, всем ребятам от меня огромный привет.
Извини еще раз, что прервал. Мог бы ты продолжить свои мысли, в том числе обратиться к лексике и к вот этому мировоззрению, которое высказывает там Попов, обращаясь к своим, в кавычках, гладиаторам. Ну, такой немножко Пригожин 2, да?
Да, это такая очень братская, понебратская, да, сообщение, которое показывает, какой моральный дух и какие отношения у него сложились со своими подчиненными. Я думаю, это просто офицеры штаба, да, или там командиры, которые непосредственно подчинялись Попову. Это был, видимо, может быть, телеграм-чат или в каком-то из других мессенджеров. Но вот депутат Госдумы Гурулев в какой-то степени, я считаю, подставил этого генерала, выложив это в публичный доступ, возможно, без его ведома, не знаю, может быть, с его или без его ведома. И это, естественно, сразу был красный флаг, и его убрали с руководства, как это случилось не только в России, но и в других странах. Поэтому посмотрим, как его уголовное дело будет развиваться. Я не удивлюсь, что если в какой-то момент там будет либо условный срок, либо вообще это уголовное дело закроют и его вернут, потому что это будет хороший способ показать то, что Белоусов в одних своих первых выступлениях заявил, что да, ошибаться можно, врать нельзя, и это может быть таким положительным для него примером, что вот, смотрите, мы восстанавливаем справедливость и генерала, который любит в войсках, возвращаем и позволяем ему дальше служить. То есть я не удивлюсь от такого развития сценария. Но, в принципе, это все равно показывает, что абсолютно любое проявление политизации и независимости без позволения Кремля в вооруженных силах, оно полностью запрещено, и на него будут очень жестко реагировать. Опять же, возвращаясь к этому главному принципу, что вооруженные силы, которые не подчиняются приказам президента, а уж тем более пытаются там их как-то оспорить в публичном поле, то такие вооруженные силы не нужны в любом государстве, особенно в авторитарном.
Вот этот мотив все-таки, прости, что хожу по кругу, боязнь перед армией, он насколько важен? И в последней чистке, а там тоже можно, да, этот мотив попробовать найти. Ну и, собственно, в деле Попова это же существенно, да? Не должно быть Пригожина 2. Должны быть все Суровикины. Перефразируя Белоусова, ошибаться можно, быть сильно умным и самостоятельным нельзя.
Я думаю, это параллельные процессы. Опять же, скажу, что да, вот обеспечение контроля, оно всегда будет, вне зависимости от того, как вооруженные силы себя показывают. Вот нынешние отставки, недавние, это связано как раз с назначением нового министра обороны, попыткой установить его власть и потенциально, возможно, поставить на новые позиции более способных людей, которые будут выполнять задачи министра обороны. А второй параллельный трек, это связано вот непосредственно с Поповым, как непосредственным военнослужащим, офицером вооруженных сил России. Ну и второй яркий пример, это, естественно, Пригожин, но он не являлся военнослужащим. Это вообще исключение из российской системы. Я думаю, эксперимент, который кто-то в Кремле, я думаю, лично, может быть, президент Путин, он пытался поставить, и вот он таким неудачным образом чуть не лишился власти из-за такого эксперимента. Поэтому это идет все в совокупности, но не смешивал бы эти две истории. Они связаны, но параллельны.
Подводя итог, наверное, нужно поговорить про роль армии в российской системе власти и про то, как эта роль сейчас подчеркнута, явлена и какой она будет в ближайшие годы. Можно ли сказать, исходя из того, что ты нам сейчас объяснял, что, ну, во-первых, военные должны еще более дисциплинированно, чем раньше, делать, чего им говорят? Не особенно показываться, потому что если ты слишком популярен, это тоже политический ресурс. Генералы Лебеди не нужны. Генералы Лебеди звучит как какая-то немецкая сказка, ну, в смысле, генерал Лебедь, да, из 90-х, известный политик, который потом в Красноярском крае был губернатором, а в 96-м был кандидатом в президенты Российской Федерации. Не нужны даже условные Суровикины. Не нужна никакая вот эта несанкционированная активность и общение со странными контрагентами. А по имеющейся информации, тут сложно ее как-то проверить, Суровикин поплатился за слишком хорошее отношение с Пригожиным, да, и за то, что, может быть, знал о том, что Пригожин будет выступать с этим своим так называемым маршем справедливости, но не отреагировал, не доложил. Ну и, кроме того, грех Суровикина, что он все равно в отсутствии каких-то медийных фигур был в какой-то момент олицетворением этой войны, пусть даже с ним же связывались и неудачи, да, связанные с уходом из Херсона, но тем не менее. В общем, такой вывод должны сделать военные, и такой вывод хочет, чтобы мы извлекли, в смысле, как люди, связанные с Россией или живущие в России, что военные тут не главные. Война идет, но это не война военных, это война, там, не знаю, триумфатора Путина.
Я думаю, что первое, военные давно такой вывод извлекли, это лишнее напоминание, то есть они и так знают. Я думаю, наш разговор для них не будет чем-то новым, потому что это все, в принципе, для военнослужащих относительно известно, все, что мы обсуждали, особенно высокопоставленных. А для гражданских, да, конечно, что военные, они не могут использоваться в политике, и у них одна такая очень узкая роль, которую они должны выполнять. Но на практике это все работает сложнее, потому что в той же самой политической системе можно показать, что тот офицер, который вот выполнял свою задачу эффективно, он поссорился с другими руководителями, в том числе Министерства обороны или Генерального штаба, и это можно все преподнести в таком свете, что этот человек идет против государства, да, или там против президента, и в итоге в реальности эффективного и способного командира будут отставлять и с подозрением смотреть в российской системе. Это я возвращаюсь к нашему началу разговора, что я думаю, маханием шашкой, да, и посадками это не решит системные проблемы в российских вооруженных силах, потому что, ну, система, она огромная, министр один, и с какой-то времени система начнет себя снова восстанавливать из-за этих тысяч людей, которые привыкли работать по этим стандартам, и пока нет других каких-то институциональных изменений, то, я думаю, здесь будет такая относительно неэффективная последствия таких отставок.
Мы ничего вообще не сказали про влияние на боеспособность, на функциональность Министерства вооруженных сил. Ну, то есть Генштаб как воюющая часть, Министерство как обеспечивающая работу ВПК и связь, да, с армией. Надо про это вообще говорить и думать, когда мы читаем эти новости о задержанных генералах или нет. Это все и не приоритет для тех, кто это устраивает, и невозможно оценить.
Я бы подождал. Надо посмотреть, каких людей назначат на новые должности и кого повысят в звании, кто станет руководством, потому что пока еще рано говорить. То есть, например, начальник главного управления связи. Со связью было много проблем в российской армии в Украине, и понятно, что назначение, может быть, более такого эффективного руководителя может помочь с развитием войск связи и обеспечением устойчивой связи, да, для российских подразделений и соединений на территории Украины. Но пока никого не назначили, поэтому здесь можно лишь только спекулировать, кто будет руководить и как изменится политика по вот обеспечению российских вооруженных сил всем необходимым и изменению процедур. Не хочу никому подсказывать, но там просто огромный пакет изменений, которые нужно, чтобы что-то улучшить. Но перспектива идет все равно на это, я думаю. Помните, да, когда только назначили Белоусова, был разговор, ну и Кремль вовсю старался, да, Герасимов на месте, не переживайте, там просто оптимизация и всего такое. Но интересно, они начинают с оптимизации, отстраняются уголовными делами огромное количество генералов, руководителей. Если честно, это какая-то оптимизация прям на максималках, да, в какой-то странной степени. Я думаю, что будут какие-то качественные изменения, которые надо будет... Но опять же, не обязательно будет гарантировать повышение эффективности, но изменения эти все равно могут происходить.
Самый последний вопрос. Вообще в воюющей армии такое обычно происходит, тем более в решающий год, как ты выразился. Сейчас у Российской Федерации, которая в Украине воюет, действительно непростой период. Не самый непростой за последние больше чем 2 года, но тем не менее. Такие перетряхивания разумно делать, и если бы ты был верховным главнокомандующим, считал бы ты, что это все-таки некоторый риск ввергать армию в непонятные какие-то дискуссии?
Ну, если учитывать состояние вооруженных сил Украины и состояние фронта в этом году, у них есть, да, еще, может быть, полгода сделать более рискованные шаги по изменению российских вооруженных сил, то есть лучше начать готовиться к следующему году. Пока это вот небольшое окно возможностей, я думаю, все еще остается для таких решений. Это все равно более рискованно, конечно, чем в мирное время. Это первое. Второе, это все-таки есть набор изменений, которые, на мой взгляд, Министерство обороны может сделать относительно быстро и относительно безболезненно, которые смогут справиться, по крайней мере, с базовыми проблемами. Здесь ничего такого нет. Можешь посчитать там всех этих комбатантов и блогеров с фронта, они об этом много пишут, которые не повлекут за собой каких-то огромных, да, связанных с изменением федерального законодательства, уставов и так далее, но все равно могут помочь российским вооруженным силам. Но системно, да, чтобы, скажем, улучшить это кардинально, особенно учитывая, какая риторика из Москвы идет, что они там готовы воевать чуть ли не со всем Западом, это, как в английском говорят, да, long shot. Кстати, милитаризированный такой термин, да, очень длинный выстрел, что это далеко не факт. Очень сложно такое будет сделать. И пока идет война, я думаю, сопротивление будет очень сильное, это будет очень рискованно производить серьезные изменения. Но если будет какое-то перемирие, или как в английском, да, cessation of hostilities, да, что просто перестали стрелять, то это откроет новое окно возможностей для Кремля попытаться провести быструю радикальную реформу, которая может помочь им улучшить боевую эффективность российских вооруженных сил. Но это спекуляции, посмотрим, как будут развиваться, да, отношения России и Украины, и России и Запада. Думаю, в следующем году будет тоже интересный год с точки зрения вот всего, что будет происходить.
Спасибо большое. Это был Кирилл Шамиев, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам.
Спасибо.
Еще раз напомню тем, кто уже успел забыть, Перцев и Гаазы проведут свой YouTube-стрим, будут отвечать на вопросы 27 мая, так что пройдите по ссылке в описании. Ну и, конечно, поддерживайте «Медузу» финансово, если у вас есть такая возможность, если для вас это безопасно, поскольку редакции существуют на те деньги, которые вы отправляете нам на работу. Так это все, к сожалению, устроено. Мало того, что изгнание, мало того, что разрушена рекламная модель, мало того, что мы не можем получать пожертвования из России, так еще и с иностранными фондами, которые были под спорьем. Основным источником дохода, но тем не менее с ними все сейчас непросто. Желающих получать средства много по всему миру, не только из России, а фондов и их средств ограниченное количество, поэтому так настойчиво в последние недели, месяцы я обращаюсь к вам с просьбой, если вы еще не решились, но хотели бы помогать «Медузе», самое время решиться. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Всего доброго, до встречи.